Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. 100 лет тому вперед является, наверное, одной из самых популярных повестей Кира Балмычева из тех, что вошли в цикл про Алису Селезневу. Повесть эта состоит из двух частей. Во многом популярность этой повести обязана, конечно же, популярность эта обязана собой, конечно же, пятисерийному фильму «Гостья из будущего», который вышел на экраны в 1985 году. Повесть состоит из двух частей. Первая часть называется «Гость из прошлого». В этой части ученик 6-го Б-класса 26-й московской школы Коля Наумов случайно находит машину времени в квартире своего соседа и также случайно отправляется в 2086 год. Там, в 2086 году, он перехватывает ценный прибор, мелофон, который помогает читать мысли людей и других животных, и отправляется назад в 1976 год. И вот дальше как раз мы встречаемся с вами с Алисой Селезневой, которая тоже прыгает в машину времени, которая тоже отправляется в 1976 год. И вот вторая часть начинается в больнице, куда попадает Алиса, потому что ее сбивает троллейбус. Она говорит о том, что она потеряла память. И вот здесь, в этой больнице, она встречается тоже с ученицей 6-го Б-класса, тоже 26-й московской школы, которая замечает, что что-то в Алисе не так. Она спрашивает Алису о том, откуда она. Алиса признается, что она, конечно же, не потеряла память, конечно же, ее троллейбус сбил, да, но никаких последствий у этого не было. И она говорит: «Конечно», — сказала Алиса, когда, наконец, все успокоилось и в больнице наступила тишина, «ты имеешь право мне не верить. И даже не знаю, поверила ли бы я на твоем месте. Кроме тебя мне некому открыться», — сказала Алиса. «Ребят, я здесь кроме тебя не знаю. А ни один взрослый мне не поверит, даже если бы у меня были доказательства». «Это правильно», — согласилась Юлька. «Взрослые не верят даже в самые обычные вещи. Ты с другой планеты прилетела?» И далее Алиса рассказывает о том, что нет, она прилетела не с другой планеты, что она на самом деле просто из будущего, что она бежала за вот этим мальчиком, которого зовут Коля, который учится в 6-м Б-классе, в этом же 6-м Б-классе учится и Юля, и раскрывает свою судьбу. «Тебя не удивило, что я из будущего?» «Конечно, удивило. Удивительнее было бы, конечно, если бы ты была из космоса. Хоть ты и не современная, все равно москвичка. Рассказывай». Я не знаю, почему Кир Балмычев уделяет такое внимание тому, что она москвичка. То есть, может быть, какой-то снобизм в москвичах был всегда, что ты, может быть, конечно, из будущего, но самое главное, что ты москвичка. Но согласитесь, очень сложно поверить человеку, который рассказывает тебе о том, что он из будущего. Сэм Чен в своей книге «Как рассказать о Христе, не становясь тем самым парнем» как раз и сравнивает вот этот рассказ с тем, что ты из космоса, с тем, что ты инопланетянин, с нашим рассказом о Христе, с нашим рассказом о том, во что мы верим. Он говорит, что представьте себе, если бы я рассказал вам о том, что я только что встретился с инопланетянинами. Поверили бы вы мне или нет? Приблизительно точно так же сложно поверить и нашим друзьям, когда мы им рассказываем о том, что в этом мире есть Бог, который является творцом абсолютно всего. Вот этот самый Бог, который является творцом абсолютно всего, 2000 лет назад родился, появился на свет в качестве младенца, прожил 33 года, совершал определенные чудеса на протяжении этих 33 лет. После этого его жестоко убили, но через 3 дня он воскрес из мертвых. И сейчас, в зависимости от того, готовы вы поверить в это или нет, зависит, определяется на самом деле вся ваша жизнь, вся ваша судьба, определяется вечность. На основании того, поверите вы в это или нет. И нашим друзьям, нашим близким, нашим знакомым, тем, кто окружает нас, очень сложно в это поверить. Потому что все, о чем мы говорим, идет вразрез с тем, во что верят они, идет вразрез со всеми теми убеждениями, которые есть у них. В бюллетенях, которые получили при входе, запишите себе, во что вашим друзьям сложнее всего поверить. Во что сложнее всего поверить в христианской вере вашим друзьям, вашим знакомым, вашим близким. С чем возникают у них самые большие проблемы? Потому что сегодня, как раз переходя к следующей роли, о которой мы будем говорить о роли плотника. Потому что прежде чем говорить о Христе, прежде чем рассказывать о своей вере, нам нужно помочь нашим друзьям поверить. Нам нужно помочь им увидеть христианскую веру как что-то прекрасное, как что-то желанное. Прежде чем они примут христианскую веру как что-то истинное. Играя роль плотника, мы помогаем людям вокруг нас представить себе Евангелие правдоподобным, увидев его насущность, жизненную необходимость и применимость во всех сферах нашей жизни. Когда мы играем эту роль, мы помогаем нашим друзьям увидеть правдоподобность Евангелия. Плотник знает, что именно истинность Евангелия его друзьям раскрывает. Давайте сейчас по чтению Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать отрывок из второго послания Тимофею, где апостол Павел дает своему ученику наказание, наказ рассказывать о Христе. «Перед Богом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как царь, я торжественно призываю тебя». Возвещай снова, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время, исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи, потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. Но ты во всем будь трезв, переноси трудности, делай работу, возвещай радостную весть, исполняй свое служение. А моя жизнь уже проливается, как жертвенное возлияние. И мне осталось совсем немного. Я хорошо боролся. Я пробежал всю дистанцию и сохранил веру. И сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный судья, даст мне в определенный им день. И не только мне, но всем, кто с нетерпением ожидает его прихода. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, помоги нам увидеть сегодня, как мы можем показать насущность Твоего Слова, как мы можем показать применимость Твоей радостной вести, как мы можем показать правдоподобность того, о чем мы говорим, чтобы наши друзья увидели красоту в нашей вере и захотели, чтобы она была истинной. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. С чего мы начали с вами в прошлый раз? Мы начали с вами того, что мы вспомнили, что на самом деле наш рассказ о нашей вере намного больше зависит от наших отношений с Богом, чем он зависит от наших отношений с нашими друзьями. Он гораздо больше определяется нашими отношениями с Богом, чем он определяется отношениями с нашими друзьями, потому что на самом деле люди обращаются ко Христу не благодаря нашему красноречию, не потому что мы каким-то образом можем донести до них радостную весть, но потому что Бог касается сердец людей, потому что Он обращает людей к себе. Именно поэтому мы увидели с вами, что посланник понимает, что любовь Христа к рассказу о Христе его побуждает. Ведь рассказ о том, во что я верю, должен исходить из самой глубины моего сердца. Тогда в нем появляется непреложная цель, тогда в нем появляется неувядающая любовь, тогда в нем появляется неудержимое стремление и незыблемая сила. И прежде чем перейти ко второй роли, к роли плотника, о которой мы будем рассуждать сегодня, давайте посмотрим на такое понятие из социологии, как структура правдоподобности. Структура правдоподобности. Мы привыкли с вами к определенному мифу. Миф этот звучит следующим образом. Если я предоставлю доказательства истинности моих утверждений, то люди смогут взвесить эти утверждения, смогут подойти к этому беспристрастно, взвесить все «за», взвесить все «против», о которых мы говорим, и принять объективное, взвешенное, здравое, логичное решение. Это не так. Это не так. Люди не принимают решения, потому что они взвешивают все «за» и «против», потому что они рассматривают доказательства. Люди принимают решения тогда, когда они предрасположены к тому, чтобы выслушать аргументы, когда они предрасположены к тому, чтобы взвесить все «за» и «против». Потому что бывают ситуации, когда человек видит аргументы «за» и всеми силами отрицает их, всеми силами упирается и не соглашается их принять. Поэтому зачастую, прежде чем мы говорим о Христе, нам нужно помочь людям создать вот эту структуру правдоподобности. То есть на их, то есть создать структуру социальных, исторических, социального, исторического, культурного контекста, который позволяет им взглянуть на то или иное утверждение как истинное. То есть создать определенный контекст, в котором они смогут рассмотреть то или иное утверждение как истинное. Это не означает, что мы каким-то образом манипулируем людьми. Это не означает, что мы каким-то образом обманываем людей. И это не означает, что у христианства нет аргументов. У нас есть лучшие доказательства из всех мировоззрений, которые доступны. Христианство является наиболее стройным, наиболее логичным мировоззрением из тех, что существуют. Просто для того, чтобы люди услышали эти аргументы, нам нужно создать вот этот контекст. Потому что люди опираются на вот эту структуру правдоподобности в своей жизни. И мы создаем прежде всего этот контекст. Нам нужно помочь нашим друзьям увидеть желанность и красоту Евангелия, прежде чем мы покажем им истинность радостной вести. И в этом смысле мы не создаем структуру правдоподобности с чистого листа, но используем то, что уже есть в нашем арсенале, чтобы облегчить нашим друзьям задачу принятия ценности и истинности Евангелия. Нам доступны сегодня, можете себе записать в ваших бюллетенях, нам доступна церковная семья, нам доступны церковные сезоны и праздники, нам доступно церковное социальное служение и другие служения, нам доступны сегодня церковные строения и здания. Мы используем то, что уже есть в нашем арсенале, мы используем то, что уже дано нам для того, чтобы помочь нашим друзьям, тем, кто окружает нас, увидеть истинность Евангелия. Мы используем то, что нам дано, а не создаем это с чистого листа. Плотник знает, что именно истинность Евангелия его друзьям раскрывает. Терпеливо, шаг за шагом, мы помогаем нашим друзьям раскрыть для себя Евангелие тем, что понимаем, насколько им трудно его принять. Мы понимаем, что нашим друзьям трудно поверить. Мы проявляем радушие и гостеприимство, мы приглашаем присоединиться к нам в служении, и мы показываем красоту христианского наследия. Мы используем все эти вещи для того, чтобы показать людям истинность Евангелия, для того, чтобы показать желанность Евангелия, для того, чтобы показать его красоту, прежде чем они поверят. Мы используем все это, потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут им говорить лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. Но ты во всем будь трезв, переноси трудности, делай свою работу, возвещай радостную весть, исполняй твое служение. У нас есть определенный миф, миф, который говорит о том, что когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем, скажем, Деяния апостолов, когда в один день покаялось 5000 человек, в конце второй главы Господь каждый день прибавляет спасаемых, мы думаем о том, что им было легко, нам сегодня трудно. Им было легко, потому что они были более склонны, например, верить в то, что люди воскресают из мертвых. Это не так. Трудно было всегда. Трудно было всегда. И древнему человеку было настолько же сложно поверить в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, как это сложно сделать и современному человеку. Это миф, что тогда это было сделать проще, потому что люди были просто более склонны верить в чудеса. Нет, трудно было всегда. Тогда было трудно, потому что то, о чем они говорили, та весть, которую они провозглашали, шла вразрез со всем тем, во что они верили. Она шла вразрез с язычеством, она шла вразрез с устройством общества, она шла вразрез со всем, во что они привыкли верить. И, естественно, им было трудно провозглашать Евангелие. Евангелие было революционным, и поэтому провозглашать его было очень трудно. И поэтому апостол Павел, обращаясь к своему ученику Тимофею, говорит: «Возвещай». Да, это трудно, да, это сложно, не останавливайся, продолжай говорить о Христе. Им было трудно это делать. Нам сегодня трудно говорить о Христе. Но нам трудно говорить о Христе по другой причине. Нам трудно говорить о Христе, потому что мы обращаемся к христианскому обществу, к обществу, которое было сформировано христианскими ценностями, к обществу, которое было сформировано христианским учением. Просто общество это теперь говорит о том, что это не христианское учение, это общечеловеческие ценности. Это то, что было всегда. Это то, что было понятно всегда. И, естественно, нам сложно достучаться до этого общества, нам сложно достучаться до этих людей, показать им о том, что, друзья, вы верите во все христианские ценности, просто предпочитаете почему-то делать это без Христа, и нам трудно это сделать. Люди сегодня поэтому и говорят о том, что я могу быть хорошим человеком, человеком, который следует христианскому учению, но просто не верит в Иисуса Христа. И сегодня, мы тоже сталкиваемся с этими трудностями. В каждом времени были свои вызовы, и в каждой эпохе были свои преимущества. Есть они и сегодня. Нам просто нужно научиться их рассматривать. Нам просто нужно научиться их замечать. Какие трудности многовестия есть у нас сегодня? Павел пишет о том, что люди не будут принимать здравое учение. Люди будут искать учителей, которые бы ласкали им слух. Люди будут искать учителей, которые готовы были бы говорить им то, что они хотят услышать. И у нас сегодня есть, в частности, 4 проблемы с аудиторией, с которой мы общаемся. Люди, с которыми мы разговариваем, прежде всего, можете себе записать, равнодушны. Люди равнодушны. Им просто все равно. Самая большая проблема – это то, что они смотрят на христианство как на своего рода чудачество. Они смотрят на это как на какое-то дополнение к жизни, которое на самом деле ничего в жизни не меняет особо. Они не могут понять ответ на самый важный, на самый фундаментальный вопрос. А что меняется, если я верю в Бога или если я не верю в Бога? Мне просто все равно. Они равнодушны. И нам нужно каким-то образом преодолеть это равнодушие. Нам нужно каким-то образом показать им на сущность того, о чем мы говорим. Второе. Люди рассеяны сегодня. Социальные сети произвели революцию в нашем сознании, уже произвели революцию в нашем сознании. Простой пример. Очень многим из нас сложно слушать проповедь, не залезая постоянно в телефон. Очень сложно что-либо испытывать вообще в жизни, не залезая постоянно в телефон. Мы не можем позавтракать, не сфотографировав наш завтрак и не поделившись тем, что у нас было на завтрак со всеми в наших социальных сетях. Мы не можем выйти в лес для того, чтобы просто насладиться лесом, для того, чтобы просто насладиться красотой. Мы рассеяны. Мы не можем сконцентрироваться, мы не можем сфокусироваться из-за того, что социальные сети произвели революцию. Мы настолько рассеяны, что мы похожи на вот этого рассеянного с улицы бассейной, который сел в поезд, ждал, поезд никуда не трогался, а он постоянно спрашивал, это что за остановка, Благое или Поповка? И то же самое у нас. Мы садимся в поезд, фотографируем вот этот стакан с подстаканником в поезде, фотографируем вид за окном, переписываемся с нашими друзьями, сидим в телефоне, не замечаем, что поезд никуда не едет, поднимаем глаза и спрашиваем, что это за остановка. Мы не замечаем того, что происходит с нами, потому что мы рассеяны сегодня, мы разочарованы. Кроме всего прочего, та лавина информации, что обрушивается на нас сегодня ежеминутно, делает нас скептичными и циничными по отношению ко всему, что происходит в мире. Мы разочарованы в жизни. Нас ничему не удивить. Когда, как в том анекдоте, знаете, когда кто-то говорит «Христос воскрес», и человек говорит «Да-да-да, мне уже сообщили». Нас ничему не удивить. Мы разочарованы. Мы разочарованы в том, что происходит вокруг нас. Последнее. Мы разобраны. Из-за вот этих вот всех вещей мы потеряли связь не только с окружающим нас миром, мы потеряли связь не только с нашей семьей, мы потеряли связь не только с людьми, которые окружают нас, мы потеряли связь сами с собой. То есть наша проблема не в том, что мы не знаем наших соседей. А если быть честным, давайте признаемся, большинство из нас не знают наших соседей. Мы себя не знаем. Мы не знаем, что происходит в нашем сердце. Мы разобраны до такого состояния, что мы не знаем, что происходит в нашей душе. Наши убеждения, то, во что мы верим, то, что мы провозглашаем, то, что мы говорим, является ценностью для нас, никак не связано с нашей жизнью. Мы можем провозглашать одни вещи и, не замечая того, что мы провозглашаем, жить совершенно по-другому. Нас это не беспокоит. Мы настолько разобраны, что то, что мы провозглашаем, никак не связано с нашей жизнью. А это проблема. Это проблема, когда ты на словах веришь в одно, практикуешь другое, на самом деле веришь в третье. Это большая проблема. Важно не то, во что мы верим или то, что мы отстаиваем. Для нас сегодня важно, как окружающие люди видят нас. Для нас важно создать видимость. Для нас важно, чтобы люди видели, что мы неравнодушные. Что нам не все равно, Что нас на самом деле беспокоит эта проблема, а что мы делаем по поводу этого, это уже не важно. Важен образ, образ неравнодушного человека. А как это связано с нашими убеждениями, с тем, во что мы верим, что мы готовы отстаивать и так далее, это уже не важно. Оторванность наша не только от других людей, она прежде всего от самих себя. Наши убеждения больше не связаны с практикой нашей жизни, они лишь показывают наше желание выглядеть определенным образом в глазах других людей. Насколько хорошо мы понимаем людей, которым мы пытаемся рассказать о своей вере? Ожидаем ли мы от них, что они обязательно будут слушать нас? Понимаем ли мы, какую роль в жизни играют социальные сети? Алан Нобл в своей книге «Многовестие, выводящее из равновесия» напоминает нам о том, что у нас просто нет возможности продолжать делиться своей верой так, как мы это делали на протяжении многих-многих лет. Нам нужно принять то, что мы живем в совсем другом мире сегодня. Вот что делает с нами рассеянный и светский век. Нас переполняют все расширяющиеся горизонты возможных верований. Дело в том, что прошлая модель рассуждений о вере, подразумевающая активного, внимательного, вовлеченного слушателя, отдающего себе отчет в цене веры, слушателя, для которого мир был глубоким и объемным, больше не работают. Мы просто больше не можем принимать их за данность. Но Плотник знает, что именно истинность Евангелия его друзьям раскрывает. Плотник знает, что именно истинность Евангелия его друзьям раскрывает. Перед Богом и Иисусом Христом, который придет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как царь, я торжественно призываю тебя, возвещай снова, будь настойчив в удобное и в неудобное время, исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. Исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. И терпеливо учи. Обратите внимание на эти глаголы. Обратите внимание на то, что говорит апостол Павел, потому что все эти глаголы говорят о том, что у нас есть отношения с людьми. Мы не можем исправлять людей, с которыми у нас нет отношений. У нас есть отношения с ними. У нас есть отношения для того, чтобы мы могли обличать их, чтобы они могли услышать нас, а мы могли сказать им то, что им важнее всего услышать. У нас есть отношения с ними для того, чтобы ободрять их. У нас есть отношения с ними для того, чтобы их учить. Каждый из них подразумевает определенные отношения с нашей аудиторией. Все они говорят о том, что мы должны быть, можете себе записать, мы должны быть открыты к тому, чтобы войти в жизнь наших друзей, для того, чтобы стать частью жизни наших друзей и для того, чтобы впустить в нашу жизнь тех, кому мы открываем Христа. Мы не просто впускаем их в нашу жизнь, мы входим в их жизнь. Мы знаем, что происходит в их жизни. Мы знаем, что важно для них. Мы разделяем с ними жизнь. Мы входим в их жизнь и впускаем их в свою жизнь. Для того, чтобы раскрыть им Христа, для того, чтобы открыть им Христа. Да, мы не рассказываем им сразу о самых глубоких чувствах нашей жизни, но с самого начала наших взаимоотношений мы говорим о том, что мы верующие. Мы открываем Христа нашим людям. Мы открываем им. Мы обличаем во Христе. Конечно же, мы не можем обличать тех, с кем у нас нет отношений, для того, чтобы говорить истину в любви, для того, чтобы говорить, возможно, неприятные вещи людям, которые окружают нас. У нас должны быть отношения, должно быть определенное доверие между нами. Мы ободряем их. Бывают ситуации, когда им нужно услышать ободрение от нас. Бывают ситуации, когда нужно услышать о том, что мы молимся за них. И для этого у нас должны быть с ними отношения. Мы обучаем их Христом. Мы постепенно, шаг за шагом, раскрываем им нашу веру, рассказываем им о том, во что мы верим. Естественно, если у нас нет отношений, если у нас нет этой связи с людьми, которые нас окружают, нам очень сложно сделать эти вещи. Одна из причин, почему мы молчим, одна из причин, почему мы не говорим о Христе, как раз связана с тем, что у нас просто нет отношений с людьми, которые позволили бы нам быть с ними честными. Быть с ними откровенными, чтобы честно и откровенно рассказать о том, во что мы верим, чтобы честно и откровенно рассказать о том, что важно для нас. У нас нет доверительных отношений, поэтому очень часто мы молчим. Поэтому мы делаем шаги как раз для того, чтобы рассказать о Христе. И да, когда мы вовлекаем людей в нашу жизнь, когда мы приглашаем их к тому, чтобы они присоединились к нашим обедам, чтобы они пришли в гости или еще что-то, нам нужно помнить про оптимальное соотношение. Оптимальное соотношение вовлечения людей в церковную жизнь, вовлечения людей в нашу жизнь – это где-то 80 на 20, когда 80% нашего окружения – это верующие люди, 20% – это люди, которые еще не знают Христа. Потому что при таком соотношении мы можем как раз раскрыть им Христа, и при таком соотношении мы не теряем связи с теми, кто не знает Христа. Заинтересованы ли мы в том, что происходит в жизни людей, которым мы рассказываем о Христе? Заинтересованы ли мы в том, что происходит в жизни людей, которые нас окружают на самом деле или нет? Участвуем ли мы в ней? Знаем ли мы, что на самом деле их волнует? Знаем ли мы этих людей? Были ли они у нас дома? Очень простой вопрос. Были ли эти люди у нас дома и были ли мы у них в гостях? Один из видных протестантских богословов 20 века, Дональд Нош, автор множества трудов, включая семитомник по основам христианства, в своей книге «Богословие мира и духа» писал: «Мы не можем помочь людям открыть Евангелие, но мы можем помочь им раскрыться». Мы не можем помочь людям открыть Евангелие, но мы можем помочь им раскрыться. Плотник знает, что именно истинность Евангелия его друзьям раскрывает. Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. Никто не хочет, чтобы его отвергали. Никто не хочет чувствовать себя отверженным. Никто не хочет быть тем человеком, который говорит вас какие-то неприятные вещи. Мы все хотим, чтобы нас любили, мы все хотим, чтобы нас принимали, мы все хотим, чтобы к нам относились тепло. Поэтому очень часто в разговоре с нашими друзьями, которые не знают Христа, мы превращаемся вот в этих лжеучителей, мы превращаемся в тех, кто говорит им вещи, которые они хотят услышать. Мы превращаемся в цыган, цыганский хор, которому хорошо заплатили, и который теперь, знаете, вот это, к нам приехал Иван Иванович дорогой. Иван Иванович, да, я тебе расскажу о Христе. Все у тебя будет хорошо в жизни, Иван Иванович, все у тебя будет прекрасно в жизни, только послушай меня, все будет замечательно, все будет хорошо, богатство будет, здоровье будут, дети будут, нет детей, будут дети. Внуков нет, внуки будут. Жены нет, жена будет, мужа нет, муж будет, все у тебя будет замечательно, Иван Иванович. Только прими крещение, Иван Иванович, и будет у тебя в жизни успешный успех, просто самый успешный успех из всех успешных успехов, которые только могут быть в этой жизни. Потому что мы хотим, чтобы нас принимали. Это естественно. Но тогда вместо того, чтобы говорить о Христе, вместо того, чтобы раскрывать Христа, вместо того, чтобы показывать Христа, мы пытаемся продать Христа. Мы пытаемся продать Христа. Мы пытаемся продать религиозные услуги. Во что бы то ни стало. А вместо этого, все, что нам нужно сделать, это показать Христа. Все, что нам нужно сделать, это показать Бога. Все, что нам нужно сделать, это показать Его любовь. Поэтому в качестве альтернативы мы не говорим людям то, что они хотят от нас услышать. Мы не идем на поводу у того, что они хотят от нас услышать. Мы помогаем людям перевести взгляд с себя, перевести взгляд с того, что происходит в их жизни, на то, что происходит вокруг них. Мы помогаем им увидеть любовь Бога. Мы вовлекаем людей в служение. Даже неверующих. Даже тех, кто далек от Бога. Мы вовлекаем их в служение, которым занимаемся сами в церкви. Мы делим вместе с ними служение, к которому призваны, потому что таким образом мы показываем им, можете себе записать, любовь Бога. Мы помогаем им увидеть любовь Бога в людях Бога. Мы помогаем им увидеть любовь Бога в людях Бога. Мы помогаем им увидеть, что то, о чем они переживают, то, о чем разбивается их сердце, то, о чем у них болит душа, об этом же болит душа Бога. Об этом же разбивается сердце Бога. Мы вовлекаем их в то служение, которым занимаемся сами. Мы помогаем им увидеть любовь Бога в людях Бога. Служим ли мы в церкви? Служим ли мы в церкви? Даем ли мы возможность тем, кто нас окружает, к тому, чтобы они присоединились к тому, что мы делаем в церкви? Рассказываем ли мы о том, что мы делаем? Приглашаем ли мы их к тому, чтобы они разделили то, что мы делаем? Потому что Таким образом, у них появляется возможность перевести взгляд с себя. У них появляется возможность увидеть людей Бога. У них появляется возможность почувствовать любовь Бога в этих людях. Ребекка Пипер в своей классической уже книге по благовестию «Из Солонки в мир» пишет: «Ничто так не касается сердец людей, как переживание глубочайшей заботы Бога о них. Это особенно верно сегодня в мире, в котором столько разбитых сердец. Нас не должно удивлять то, что людей манит Христос, когда они видят проявление любви Христа в нас. Мы призваны к тому, чтобы наш образ жизни радикально отличался от привычного, чтобы любящее присутствие Христа в нас было заметно во всем, что мы делаем. Чтобы любящее присутствие Христа в нас было заметно во всем, что мы делаем». Плотник знает, что именно истинность Евангелия его друзьям раскрывает. Перед Богом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как царь, я торжественно призываю тебя, возвещай снова. Будь настойчив и в удобное, и в неудобное время исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. А моя жизнь уже проливается, как жертвенное возлияние. И мне осталось совсем немного. Я хорошо боролся. Я пробежал всю дистанцию, сохранил веру. И сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный судья, даст мне в определенный им день. И не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает его прихода. Мы привыкли к простым формулам многовестия. Три шага, которые нужно сделать для того, чтобы рассказать нашему другу о том, во что мы верим, и тогда наш друг обязательно покается, примет таинство святого водного крещения и начнет посещать именно нашу церковь. Четыре урока, которые вам нужно пройти для того, чтобы быть абсолютно успешным в многовестии. Мы привыкли к таким простым формулам. Описание напоминает нам о том, что на самом деле все не совсем так просто, как мы к этому привыкли, что будет удобное время, будет неудобное время, но вне зависимости от этого мы должны говорить о Христе. В широком смысле снова удобное время благовестия – это тогда, когда мы собираем урожай. Удобное время – это тогда, когда мы приготовили почву, тогда, когда мы рассказали о Христе, тогда, когда люди начинают каяться вокруг нас, и мы видим, как Дух Святой работает в сердцах людей. Это удобное время. В широком смысле этого снова. Но есть очень-очень-очень много неудобного времени, когда нужно говорить, когда нужно рассказывать, когда нужно делиться, когда нужно быть рядом, когда нужно молиться, когда не совсем удобно даже говорить о Христе или говорить об основных постулатах нашей веры, но мы просто находимся рядом с людьми. Говорят, что среднестатистическому человеку нужно услышать Евангелие от 3 до 15 раз, прежде чем он будет готов задуматься о том, чтобы доверить свою жизнь Богу. Поэтому, возможно, когда мы говорим с кем-то о Христе, мы просто становимся еще одним человеком, который раскрывает ему Евангелие. Еще одним человеком на пути к тому, кто раскроет Евангелие таким образом, что человек покается, человек поверит. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам: «Я сажал, Аполлос поливал, а взращивал Господь. Поэтому ничего не значит ни тот, кто сажает, ни тот, кто поливает, а лишь Бог, который выращивает. Тот, кто сажает, и тот, кто поливает, имеют одну цель, и каждый получит награду за свой труд. Ведь мы сотрудники у Бога, а вы – Его поле, Его строение». Мы все время думаем, что в благовествии мы должны рассказать о сути и смысле христианской веры таким образом, чтобы человек обязательно тут же вместе с нами покаялся. Но понимание разных сезонов благовестия напоминает нам о том, что это не всегда так. Это не всегда так. И в более узком смысле этого слова, когда мы говорим о том, что есть удобное, есть неудобное время, мы говорим о том, что есть определенный ритм в жизни нашей страны, ритм в жизни нашего города. Мы живем с вами в христианской стране. Не в том смысле, что эта страна исповедует христианские ценности. Нет, в этом смысле мы живем в светском государстве. По Конституции это светское государство. Но по влиянию, по тому, чем сформирована эта страна, мы живем с вами в христианской стране. Мы живем с вами в стране, которая все еще наполнена христианским наследием. Простой пример. Наши праздники являются христианскими праздниками. И поэтому, когда мы говорим о том, что есть удобное, есть неудобное время, в более узком смысле есть определенный ритм, есть определенные сезоны, используя которые, нам легче говорить о Христе. Можете себе записать, есть особые события в нашей жизни, которые помогают нам рассказывать нашим друзьям о том, во что мы верим. Благословение детей, таинство святого водного крещения, которое принимаем мы или которое принимает кто-то из тех, кто нам дорог. Венчание, отпевание близкого, родного человека. Это все особые события в нашей жизни, когда очень легко говорить о нашей вере, когда очень легко рассказывать о том, во что мы верим. И в эти моменты с нами никто не спорит. В эти моменты нам никто не перечит. Потому что это наши особые события, это наше особое время для того, чтобы делиться этим, для того, чтобы рассказывать. Есть особые сезоны в жизни нашей страны. Есть особые сезоны в жизни нашего города. Такие сезоны, например, как Адвент или Великий пост. Когда, начиная еще с конца октября, наш город начинают украшать. Наш город начинают украшать и готовить к новогодним праздникам. Появляются елочные игрушки в магазине, появляются елочки на улице, появляются украшения на улице, появляются особые песни в кафе и в ресторанах, по радио. И все эти песни – это христианские гимны. Да, иногда они на английском, да, иногда люди не знают значения этих слов, но подавляющее большинство из этих песен – это христианские песни, прославляющие Христа и прославляющие Его рождение. На протяжении более месяца наш город слушает христианские песни. Рассказывать о Христе в этот момент очень легко. Это особый сезон. Совсем скоро настанет время Великого Поста, когда подавляющее большинство людей вокруг нас сядут на диету, которую они будут называть пост. Почему это диета, а не пост? Потому что она никак не связана ни с какими духовными практиками. Это просто ограничение себя в еде. Но тем не менее, во всех ресторанах появится постное меню. Наступает новый сезон. Сезон, когда рассказывать людям о Христе, говорить с людьми о Боге намного проще. И это в светской стране, это в стране, которая по конституции является светской страной. Есть особые праздники. Сочельник, Рождество, Страстная пятница, Пасха. Особые праздники, когда все открыты, когда все ожидают, что их пригласят в церковь, когда все ожидают, что с ними поговорят о Боге. И мы можем использовать все это. Мы можем использовать все это для того, чтобы рассказать людям о Христе. Мы можем использовать все это для того, чтобы поделиться с ними тем, во что мы верим. Все это является частью как раз вот той самой структуры правдоподобности, о которой мы говорим с вами сегодня. Но кроме всего прочего, это еще не все. Вероятнее всего, когда апостол Павел пишет эти строки, он говорит, что «моя жизнь проливается, как жертвоприношение». Скорее всего, апостол Павел понимает, что это последнее письмо в его жизни, которое он пишет. Скорее всего, он прощается с Тимофеем. Он подводит итоги своей жизни. Он подводит итоги всей своей жизни, и он прощается со своим любимым учеником. Он знает, что, скорее всего, в этот раз из тюрьмы он уже не выйдет. Все, что мы делаем, все, что мы строим на фундаменте. Сегодня мы строим на фундаменте таких людей, как апостол Павел. Мы строим на фундаменте, мы стоим на плечах вот этих великанов веры. Мы стоим на их плечах. Есть духовные лидеры прошлого. И это не просто духовные мыслители, это не просто пасторы, священники, не просто богословы. Это музыканты, это композиторы, это ученые, это поэты. Это люди прошлого, чья жизнь была немыслима без их взаимоотношений с Богом. Это Ньютон, это Ломоносов, это Кеплер, это люди, которые чьи научные открытия были немыслимы без их тесных взаимоотношений с Богом. Это Бах, это Моцарт. Их музыка была они не могли себе представить музыку без своих отношений с Богом. Это все было прославление Бога. Это Достоевский, это Гоголь, это Пастернак, это Гумилев. Это люди, в чьей поэзии, в чьих произведениях, в чьих романах постоянно присутствует Христос. Постоянно присутствует Христос. И мы используем это для того, чтобы помочь людям увидеть истинность Евангелия, для того, чтобы им было проще увидеть истинность Евангелия. Мы используем духовные здания и памятники. Совершенно не случайно коммунистический режим боролся со зданиями. Совершенно не случайно коммунистический режим пытался снести здания, которые напоминали людям о Боге. Снести, по крайней мере, если не здание, но стереть всю суть того, чем это здание являлось. Уничтожив кресты. В 1953 году снесли шпиль Евангелическо-Лютеранского кафедрального собора святых Петра и Павла, в котором мы собираемся каждое воскресенье для того, чтобы прославлять Бога. Почему снесли? Потому что был фестиваль молодежи и студентов, а шпиль был доминантой, архитектурной доминантой в этом районе. Этот шпиль был видно практически от Красной площади. И для того, чтобы никто не замечал, что здесь есть церковь, этот шпиль снесли. Но сегодня, сегодня вокруг нас есть здание. Сегодня вокруг нас есть памятники, и все это помогает нам для того, чтобы говорить с нашими друзьями, с нашими знакомыми, говорить о Христе, потому что все это помогает создать вот эту структуру правдоподобности в жизни этих людей. Наше наследие помогает нам рассказывать о Христе. Благовестие – это еще и обязанность каждого христианина. Мы должны расти в наших навыках в неблагоприятное время и максимально использовать благоприятное время. Мы должны благовествовать. Это не просто то, к чему побуждает нас Господь. Это наша обязанность. Приглашаем ли мы окружающих разделить с нами радость или грусть духовных событий в нашей жизни? Используем ли мы особые сезоны в году, чтобы рассказывать о Христе? Делимся ли мы праздниками, во время которых люди ожидают, что их пригласят в церковь, для того, чтобы рассказывать о Христе? В своей книге 2008 года «Нечего бояться» Джулиан Барнс, один из самых титулованных авторов 20 века, лауреат Букеровской премии, эссеист, литератор, литературный критик, писатель, на протяжении более 200 страниц борется со смертью. Он борется с идеей того, что он смертен. И в начале книги он признается: «Я не верю в Бога, но мне его не хватает». И дальше он пытается убедить себя в том, что на протяжении вот этой практически всей книги он пытается убедить себя, что можно жить без Бога, что нормально жить без Бога, что можно даже смириться со смертью без Бога. Но раз за разом он возвращается к Богу. Человек, который не верит в Него. Мне особенно не хватает Бога, когда не хватает фундаментального целеполагания и веры при встрече с сакральным искусством. Это одно из навязчивых «если бы» неверующего. Как бы все было, если бы это было на самом деле? Представьте себе, что вы слышите реквием Моцарта в Великом соборе или, скажем, рыбацкую мессу Пуленко, просоленной часовни на краю утеса, и верите в каждое слово. Представьте себе, что читаете святой комикс Джотто в Палданском соборе или как нон-фикшн. Представьте себе, что у Донателло вы видите настоящее лицо Христа или плачущую Марию Магдалину. Это ведь доставило бы, мягко говоря, очарование. Он борется с Богом, потому что он не может убежать от Бога вокруг него. Он везде. В музыке, в соборах, в мыслях, в жизни, и продолжает не верить в Бога. Я не верю в Бога, но мне его не хватает. Плотник знает, что именно истинность Евангелия его друзьям раскрывает. Христианство осязаемо. Христианство осязаемо. Уберите Магомета из ислама, уберите Будду из буддизма, и у вас останется стройное учение, у вас останется идея, потому что она не связана тесно с этим человеком. Уберите Христа из христианства, и все рушится. Абсолютно все рассыпается, как карточный домик. Христианство в этом смысле глубоко историчная религия, она неотделима. Она неотделима от Христа, она неотделима от его жизни, она неотделима от его смерти, она неотделима от его воскресения. Апостол Павел в первом письме к Коринфянам пишет: «Если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и наша вера не имеет смысла». Да, Бог позаботился о том, чтобы создать вот эту структуру правдоподобности. Он позаботился в произведениях искусства. Он позаботился в том, что храм был удивительным, потрясающим произведением искусства. Он позаботился в том, что музыка, в том, что живопись, в том, что на протяжении веков мы наслаждаемся с вами вот этим духовным наследием. Он позаботился в том, что с самого начала был народ Божий. С самого начала. Народ Божий, который отражает другие ценности, который отражает другой образ жизни, который показывает миру, что можно жить совсем по-другому. Но ему было этого мало. Он приходит в этот мир. Он становится одним из нас для того, чтобы христианство не оставалось просто идеей. Бог идею делает плотью, чтобы всякая плоть приняла его идею. Библия начинается со слов «в начале», и именно эти же слова использует евангелист Иоанн, когда он говорит о том, что Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Христианство является не просто учением, но прекрасной, реальной историей, которая действительно произошла. Прекрасная реальная история, которая действительно произошла. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы приняли эту историю, когда бы вы поверили в эту историю, сделайте это сейчас. Обратитесь к Богу в тихой молитве покаяния, расскажите Ему об этом решении, довериться Ему, приняв таинство святого водного крещения. Потому что Бог идею сделал плотью, чтобы всякая плоть приняла Его идею. Плотник знает, что именно истинность Евангелия его друзьям раскрывает. Терпеливо, шаг за шагом, мы помогаем нашим друзьям раскрыть для себя Евангелие тем, что понимаем, насколько им трудно его принять, проявляем радушие и гостеприимство, приглашаем присоединиться к нам в служении, показываем красоту христианского наследия. Как раз о красоте христианского наследия мы поговорим чуть более подробно в следующий раз. То есть продолжая разговор о том, как сделать рассказ о нашей вере неотъемлемой частью нашей жизни, мы поговорим с вами о том, как подмечать и раскрывать Евангелие в произведениях искусства, как подмечать и раскрывать Евангелие в произведениях искусства. Сэм Ченс, упоминание которого мы начали сегодня разговор о структуре правдоподобности, как раз, который приводит пример про инопланетян в своей книге «Как рассказывать о Христе, не становясь тем парнем», приводит очень простую формулу, которая помогает нам сделать первый шаг к тому, чтобы узнать наших друзей лучше. Он пишет: «Задача рассказа нашим друзьям о Христе кажется слишком большой. С чего начать? Расслабьтесь. Ее можно разбить на три конкретных удобоваримых достижимых шага. Вот они – кофе, ужин, Евангелие. Чтобы понять, почему эти шаги – кофе, ужин, Евангелие – работают столь хорошо, нам нужно понять три уровня разговора – интересы, ценности, мировоззрение. Нам нужно очень внимательно слушать нашего собеседника для того, чтобы нам с успехом пройти эти три уровня». На прошлой неделе мы начали с вами молиться о людях в нашей жизни, молиться о том, чтобы Господь дал нам возможность поговорить с ними о Христе, молиться о том, чтобы Господь открыл их сердца, о том, чтобы Господь коснулся их и привел их к покаянию. Вспомните этих людей. Вспомните тех, о том, за кого вы начали молиться. Воспользуйтесь этой простой формулой: кофе, ужин, Евангелие. Для того, чтобы начать целенаправленно выстраивать отношения с этими людьми. Расскажите им о социальном проекте церкви или о другом служении, в котором участвуете вы, для того, чтобы они могли присоединиться к вам, для того, чтобы они могли разделить это с вами. Расскажите им о каком-то особом духовном событии в вашей жизни, для того, чтобы они могли разделить его. Сделайте этот шаг. Карл Бешерс в своей книге «Апатичность» очень хорошо описывает проблему, с которой мы сталкиваемся, когда мы рассказываем сегодня о Христе. Апатичность процветает в обществе, где вера в Бога является одновременно чем-то спорным, а количество верований разнообразным, при том, что жизнь людей комфортна и рассеяна. Она встречается там, где люди ищут наивысшего удовлетворения в жизни без Бога. Потому что считают, что он никак не связан с ответами о нашем происхождении, смысле жизни или радости. Наше общество подходит под это определение. Не обязательно, что наши соседи будут верить в Бога или вообще в какое-то божество. Не то, что они не верят, потому что вы их убедили в этом. Они не верят, потому что не видят в этом необходимости. Вместо того, чтобы демонстрировать разумность христианства, культурная апологетика стремится представить христианство прежде всего желанным. Им нужно быть заинтересованным в Боге, прежде чем они увидят в нем источник своей радости. Плотник знает, что именно истинность Евангелия его друзьям раскрывает. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы приходим к Тебе, мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы просим Тебя, дай нам терпеливости. Дай нам, Господь, терпеливо выстраивать отношения с людьми вокруг нас. Дай нам, Господь, терпеливо узнавать их. Дай нам, Господь, показывать им красоту духовного наследия. Дай нам, Господь, показывать им желанность веры. Чтобы, Господь, они захотели, чтобы вера эта была истинной. И я прошу Тебя за тех, кто еще не обратился к Тебе, за тех, кто еще не принял Тебя как Господа и Спасителя, за тех, кто находится в этом зале сейчас. Дай им сейчас смелость обратиться к Тебе, сказать: «Господи, прости меня, прости мне мои грехи, прости мне, что я так долго бежал от Тебя, прости мне, что я так долго не верил в Тебя, прости мне, что я так долго пытался убедить себя в том, что это не истина. Прости меня, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Бог, Ты мой Спаситель, Ты мой Господин. Во имя Твое мы молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblейскаяцеркавь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.